Начнем какую там? 14-ю? Или как? Или ты хотел бы сам рассказать конец 13-й, чтобы так закрепить как-то?
Я? Да, можно, конечно, продолжить. Мы остановились, по-моему,
Продолжить?
текст 46-й, что ли, или 45-й.
Да.
По-моему. Нет, подождите.
Но на самом деле мы закончили ее вчера, как бы, в общем.
Не совсем, там осталось это... Ну, в принципе, да, там Дритараштра уже в итоге уходит. Там
Ну,
Аштанга
по крайней
Йога,
мере,
там
я
вот эти
рассказал до
тексты.
конца, что там было. Просто, если ты хочешь, ну, просто здесь в этой главе, смотрите, вот так, и только если подвести, здесь есть два момента, да, главных таких, важных. Конечно, здесь много интересного, но это уже, мы сейчас не будем подробно, это кто захочет, тот может почитать, и все это понятно. Но чтобы вот понять, вот, чтобы было интересно, вот первое, это проповедь Видуры Дритараштры, что она просто можно увидеть в этом схему, да, определенную. И это тогда интересно будет изучать. Если мы будем видеть это развитие событий, если мы будем понимать, почему он говорит эти тексты именно в такой последовательности, то уже будут понятны комментарии про упады, более понятны. И все остальное, и тогда это будет интересно. И потом Нарада Муни, Юдхиштхири тоже объясняет. Тоже один момент важный. Первый момент – это как нужно проповедовать. И там, конечно, много других вещей, что там по поводу отречения там и все прочее. Народ там, асаньяси, тхира. А здесь по поводу того, когда человек в материальную иллюзию погружается, погружен в материальную иллюзию и считает себя причиной всего, что с ним происходит. И Нарада Муни ему объясняет, что на самом деле все зависит не от тебя, а от Кришны. И по поводу материальных перемен скорбеть нет смысла, потому что они естественны для материального мира. И даже если так случается, что по судьбе ты больше не можешь, а, допустим, заботиться о каких-то людях, о которых ты заботился, то это не значит, что они теперь пропадут. О них продолжает заботиться Господь, точно так же, как Он и заботился о них через тебя, собственно. Поэтому Он действующий, в конце концов. Кришна, а не ты. Вот это нужно понять. И далее он ему просто говорит, ну, лучше сосредоточься просто на Кришне, медитируй на Кришну, скоро он должен уйти, его лила подходит к концу, сейчас нужно думать о главном, об этом. Поэтому не беспокойся, Дритараштра и Гандхари, все будет хорошо. Дритараштра пойдет в Гималайи, Гандхари с ним, он там сядет, в йогический транс войдет и, воспламенившись, достигнет йогического совершенства. Вот, на этом мы закончили. А что-то так народу мало. Ивана, а Иван, кстати, в сети же. Он, наверное, это через скайп в сети. Может, он попробует позвонить еще раз? Наверное, не успел еще на работу приехать. Ну ладно. Вот, то есть. А еще мы говорили про Серапима Саровского в конце. Да. В то время, когда я должен был ехать на работу, за что мне потом сильно попало от жены. Она меня чуть не съела за это.
Из-за Серафима Саровского?
Да. Потому что я вышел чуть позже. И, ну, в итоге мы не опоздали на работу, как ни странно. Но в материальном мире все так несправедливо устроено, что я очень всю дорогу просто получал карму свою. Вот, ну неважно. Кстати, я вот еще хотел добавить, вчера не успел, про Серафима Саровского, что все-таки как бы, чтобы было правильное понимание, конечно, все-таки это путь бхакти. Никто не говорит, что он не практиковал, конечно, гьяну и нигде. Но это, конечно, путь бхакти. Несомненно, христианство – это путь бхакти. Но метод может быть разный просто. Вот может быть метод, как метод гьяны преобладать или кармы. Конечно, суть всего этого бхакти и в христианстве, в общем-то, это довольно четко оговорено, что любовь к Богу, в конце концов,
Ну,
является
бхакти, оно
целью.
же ведет на Голоку Вриндавана, но Серафим Саровский же не факт же, что туда
Ну,
отправился.
бхакти, оно не обязательно ведет на Голоку Вриндавану. Бхакти, оно ведет в целом к освобождению от
на Вайкунху.
Материального мира и в духовный мир. Да, есть Вайкунха, есть.
Не на Брахман же.
Это уже тонкости. Конечно, это не просто какое-то безличное там, освобождение. Вот чистая гьяна, да, она ведет, она очень сложна, и она ведет к безличному освобождению, которое не является конечным совершенством. Все равно оно временно. Но бхакти, даже если человек достигает его через гьяну, вот через как бы аскезы, покаяние, раскаяние, такое, как бы вот такой путь. И при этом он искренне молится Богу, пытается достичь. Ну, такой метод, как бы. То он действительно может достичь очень высоких уровней.
Там интересно, что это в начале было, а потом это, он никаких аскез уже не совершал последние годы.
Да, конечно, он уже как бы... Потому что это было средство. Средство. А бхакти, оно не является средством. Оно является как средством, так и целью, так и методом. И в конце концов человек его не оставляет, но путь, какие-то элементы гьяны, конечно, человек оставляет.
Безусловно, вот. Безусловно, это ведет на Вайкунху, потому что поклонение, если посмотреть, да, на литургию, на поклонение в храмах, это типичное поклонение Вайкунхе. То есть оно такое, такое все в золоте, там все такое, такое красивое, такое медленное, такое. Вот если вы присмотритесь, это очень четко ясно. Вот. И такое оно все в таком в почтении, в уважении. Да. Вот. А вы можете сказать, вот вчера вы говорили вот про рупы, да, вот про рупы, вот, которых достигают, как-то чуть-чуть вот раскрыть.
Просто чтобы осознать свою сварупу, нужно полностью избавиться от анартха, невежества. А от этого может избавить только метод чистого преданного служения. Чистого преданного служения. И чистое преданное служение – это очень редкая вещь. Она может перейти только непосредственно. Даже невозможно в книжке прочитать про чистое преданное служение. Невозможно это получить из книги. Это возможно получить только от того человека, у которого это есть. То есть должна быть непосредственная парампара, связь с тем духовным учителем, который сам обладает чистым преданным служением. Если он не обладает сам чистым преданным служением, он может дать только тот уровень чистоты, которым сам он обладает. И как бы от невежества самого глубокого, то есть это даже не то невежество, которое, вот, из которого вырастает асмита, там, отождествление с телом и все прочее, а это невежество своей изначальной духовной природы. То есть человек может понять, я душа, и осознать это, но что за душа? Какой она формой обладает? Что она делает в духовном мире? И так далее. Человек может не знать и не понять, потому что вот как бы в самой глубине вот это самое причинное невежество, которое явилось причиной материального рабства, оно не устранено. И оно устраняется только через метод чистого бхакти, когда человек восстанавливает свои изначальные взаимоотношения с Господом. И это очень редкий процесс. И как бы очень, очень такая недешевая вещь, очень редкая. Поэтому только человек, который встает на этот путь и достигает совершенства, он избавляется от этого невежества, и это проявляет его изначальную как бы ситха-сварупу, то есть духовное его тело изначальное. Но мне трудно сказать, знаете, может быть, Серафим Саровский необычная душа, это явно. Просто это не такие как бы святые, которые там приходят, да, даже в такие религии, как христианство, это необычные души. Они приходят, чтобы поддержать как-то эти традиции, чтобы вдохновить их, показать пример какой-то. То есть это не просто какой-то обычный человек, который встал на путь христианства, и вот он чего-то достиг. Обычно как бы людям через этот путь сложно. Сложно этого достичь. Но это как бы такие необычные личности, они показывают, что это возможно все-таки. Достичь очень высокого уровня святости, если практиковать очень искренне. Но проблема заключается в том, что люди, они... Как бы, вот, допустим, такие личности, как Серафим Саровский, да, необычный, или там Сергий Радонежский, какой-нибудь Иоанн Кронштадтский и так далее, они обладают такой как бы способностью вивека шакти, они могут различать. То есть они могут взять даже философию, или, ну, нельзя назвать даже философию, учение христианства, доктрину, и как бы из нее извлечь только то, что является истиной, а то, что является неистиной, просто не обращать на это внимания. И таким образом идти истинным путем. Но, как правило, человек, как бы обычные люди, ну, насколько я вот это вижу, понимаю, обычные люди, им трудно это сделать, и они как бы вместе с тем, что действительно что-то истинное есть, вместе с тем они принимают какие-то спекуляции также. И поэтому этот путь, он становится очень сложным. И в конце концов мешает как бы достичь. Ну, то есть, если вот, допустим, вы просто закройте глаза, вы просто не будете думать ни о реинкарнации, ни о чем таком. Просто этого нет знания и нету. Ну нет и нет. Может, она есть, может, и нету реинкарнации. Неважно. Не так важно. Главное, что я должен достичь любви к Богу. Главное, что я должен развить в себе терпение, смирение, любовь ко всем живым существам через развитие любви к Господу, следуя по стопам Иисуса Христа, например. И все, человек не вдается ни в какие другие подробности, которых просто нету в этом учении. Там нет учений там, о карме, очень тонких законов, каких-то не описывается, о реинкарнации. Человек не отрицает это, но при этом он и не может это как бы, да, изучать, утверждать, как бы он, потому что там этого нет. Хотя внутри он в какой-то момент, конечно, начинает раскрываться знание полностью. Полное. Но святой человек, он не будет никогда идти против всей системы и утверждать, что она ложная и так далее. Там, чтобы не ввести в заблуждение еще больше. Еще одну секту создать и так далее. Святой человек, он не хочет этого. Поэтому он никогда не будет сложившуюся костную систему, какую-то догматическую, пытаться изменить. Он покажет, что в ней есть рациональное зерно, которое можно использовать и достичь как бы совершенства этого. И я как-то это почувствовал один раз. Мы общались с преданными, ходили вот там христиане такие были в этом. А, где же это, Господи? Какой-то типа церковь Христа какого-то. Ну, какие-то протестанты они, похожи. Мы вот с ними общались, и как бы я вот общаясь с ними, я понял, что если просто следовать тому, что там написано, непредвзято, и как бы не вдаваться в остальные, не спекулировать по поводу того, что нету в этом учении, то действительно можно прогрессировать, серьезно прогрессировать. Можно как бы, ну, действительно прийти к пониманию довольно чистому религии. Но если начинать спекулировать, начинать говорить, там, что карма – это учение сатаны, там, что реинкарнация – это язычество и так далее, то есть это уже называется апаратха, это оскорбление. Человек начинает домысливать, что-то додумывать, и он практически он как бы против истины идет. Он истинные вещи начинает опровергать в угоду своих желания, как бы свою секту вот, утвердить более, так сказать, авторитетной. И таким образом он совершает оскорбление, и путь его замедляется духовный. И поэтому ему невозможно развить отношения с Богом правильные. Потому что в конце концов невозможно представить, как можно с таким Богом иметь отношения, который вот так все устроил, если нету ни реинкарнации, ни закона кармы, там, ни, ну, как бы вот этих всех вещей.
Не надо соблюдать никаких принципов.
Да, то есть очень трудно, как вот с таким Богом строить отношения. Очень странный Бог получается. И на самом деле, как бы, почему странный? Потому что человек, он подчиняет как бы Бога своим умозрительным заключениям, своему умствованию. Вот я, мне кажется, вот он должен быть такой. И он, несомненно, в этом, так как человек, вот эти четыре недостатка у него есть, вот это все будет просто спекуляция, и в конце концов Бог, концепция Бога будет несовершенная, и человек не сможет достичь любви к нему. Поэтому очень важно философское понимание, очень четкое, очень важно изучать. Вот как мы читали «Женщина на крышах», да, они говорили, очень важно шастры изучать. Потому что это дает философское, очень точное понимание Бога, в конце концов, и понимание, что такое предание. И тогда мы можем идти по этому пути, а иначе это будет как вслепую просто. Мы будем идти в какую-то сторону, полностью уверены, что это истинное направление, но в конце концов мы слепые, пока мы не достигли осознания Господа, то есть, по крайней мере, уровень бава-бхакти. Это как слепую просто, как в темноте, в невежестве человек находится, в полном. Еще он годаса, это уровень садхана-бхакти. Уровень садхана-бхакти означает годаса, слуга чувств. И поэтому человек находится в такой тьме. Но если вот человек возьмет, вот как есть примеры такие, вот как Серафим Саровский, там этот самый, как его, Франциск Ассизский, они просто взяли то, что там было, и ничего не домысливали, все, не совершали вот этих оскорблений как бы, против истины. И поэтому они достигли очень высокого. Франциск Ассизский, Прабхупада, говорил, он достиг такого, как бы. Он говорил, это сознание Кришны, но он говорил, он достиг как бы такого пантеистического, то есть восприятия, как вот на уровне брахмана осознания. Но это не то, что он был в Майяваде, но на уровне, как бы, он понимал, что Бог это личность, но понимал он его только на уровне как бы, вот, всеобщих энергий, как бы всеобщий дух такой. Вот, это высокий уровень. И можно осознать, как вот вездесущий аспект, да, что Господь в сердце каждого, что все являются душами едиными, там, ну, то есть аспект параматмы. Но в конце концов, чтобы осознать свои индивидуальные отношения с Господом, нужен очень как бы, особый духовный учитель, непосредственно, который сам обладает этим знанием, который сам состоит в этой парампаре передачи этого знания. Каким образом полностью избавиться от всего глубинного невежества. Это возможно только через чистое бхакти. И как бы трудно судить, да, вот. Ну, мы не наше дело судить каких-то великих личностей, там, святых, там, какой у них было бхакти, чистое, нечистое. Их послал Господь для нашего блага, поэтому мы не можем судить. Ясно, что это необычные личности. И все они являются нашими духовными учителями. Как Прабхупада говорит. Иисус Христос наш духовный учитель, наш гуру. Вы нигде не услышите, знаете, чтобы где-то сказали, допустим, какие-нибудь мусульмане или христиане, что там Кришна наш гуру, или что Шрила Прабхупада наш гуру, или Прабхупада великий святой, там вот он такое служение Господу оказал. Вы нигде такого не услышите, потому что люди обусловлены. И им нужно отождествлять себя с чем-то. С какой-то сектой, с какой-то группой, каким-то вот, потому что это упадки, как бы, вот эти вещи. Отождествление себя с телом, человеку нужно, чтобы комфортно себя чувствовать, отождествлять себя с социумом, с нацией, с какой-то политической, религиозной принадлежностью. Вот. Как бы...
С предками очень сильно связан. Это вот, кстати, вот Кришна же говорит, что это, в общем-то, в тамагуне, да, вера, когда поклонение предкам.
Да,
а сейчас это очень сильно стало развито. Хотя изначально, если почитать Евангелие, Христос говорит, ну, когда там его спрашивают, позволь мне похоронить отца, он говорит, пусть мертвецы сами хоронят своих мертвецов, и пошли со мной. То есть он отношение очень четко выразил ко всему этому поклонению предкам.
Вот. Вы видите, гуны, они берут свое. Когда люди попадают в гуну невежества, они начинают любую религию через эту гуну воспринимать. Поэтому кладбищенское, сейчас христианство, оно даже многие вот эти православные священники, они говорят, что что оно христианство стало просто кладбищенским. Просто на Троицу прийти, выпить бутылку водки на кладбище, оставить яичко покойнику. То есть... В гуне невежества. И когда там алкоголь, мясо присутствует, это как бы признаки поклонения духам. Вот этому всему. Это просто как бы система в тамагуне. Ну ладно, бог с ним. С этими всеми вещами. Это довольно сложный вопрос, как бы такой, вот этих всех
разных. Ну, это все очень вот, нужно, чтобы это улеглось в голове как-то. Вот, спасибо вам.
Да, вам спасибо. Я-то в этих вопросах вообще невежественный. Практически еще не знаю. Я вот все, я купил, как-то был в храме, там, в каком-то монастыре, я купил вот житие там святых Серафима Саровского, Сергия Радонежского, но так я до сих пор и не почитал. Я вот тоже знаю то, что я вот слышал где-то какие-то истории про них. Интересно было бы поизучать. Но хотелось бы, конечно, какие-то, потому что я понимаю, что если это пишут какие-то люди обусловленные уже системы этой, то, конечно, там какие-то могут быть неточности.
Я недавно купил Серафима Саровского такой буклетик, почитал, и мне как-то стало не по себе, потому что там повычеркивали все практически, там и такую сказку такую нарисовали.
Вот я этого боюсь, потому что вот люди действительно, я понимаю, что они сами обусловлены, и поэтому они все эти несовершенства очень глубокие переносят как бы на описание святых, когда они пишут. Лучше как какие-то. Вот есть же дневники Ивана Кроштадского, да, изначальные какие-то.
Там у него есть, да, дневники, которые называются «Моя жизнь во Христе». Вот, и, ну, их, в принципе, переиздают сейчас. Сейчас он стал святым. Раньше он не был святым, его не признавали. Сейчас его вдруг неожиданно святым признали. И даже в церкви его читают.
Вот это очень удивительная тоже система, там вот как они признают кого-то. Вот мне
интересно. Почему не признавали? Почему не признавали?
Может, невыгодно кому-то было, видимо. Почему вот эту самую, почему Николая II святым признали? Почему княгиню Ольгу святым? Я не помню, князь Игорь, он святой стал или нет? Как? Или Ольга только?
Княгиня Ольга, это которых там за мужа порубили, кривичи или кого там?
Ну, это просто эти
древлян.
Невежественные племена эти славянские, там в те времена еще в далекие. Это княгиня Ольга, она вообще была не славянка, она была это, из варягов. Этот Ингвар.
А подождите, княгиня Ольга, которая была бабушкой
Святослава, наверное.
Этого Владимира.
Владимир, да, Владимир. На самом деле Святослав, он вообще не принадлежал к этому роду. Это совсем другой князь. Ну, там, короче, это сложная система. Очень. Ну, это все были уже варяжские там какие-то вот эти вот. И они как бы из политических мотивов навязали как бы людям это вот, крестили, заставили
там, людей там, принять. Там очень интересно, что княгиня Ольга, она приняла христианство только для того, чтобы за нее не вышел... ну, она, в общем, там разбиралась с любовником в Константинополе. То есть этот константинопольский император, он к ней там, в общем, воспарил страстью. Вот, и она приняла христианство, чтобы вот от этого всего, ну, уйти. Она его обманула таким образом.
Или как даже вот история не скрывает, как Владимир, например, выбирал, да, он поехал туда-сюда, везде. И, ну, или, может, это басня, конечно, но, по крайней мере, сказка ложда, в ней намек, что он везде съездил и выбирал, какую религию якобы принять. И увидел, что там, не, у мусульман, у них нельзя пить вино. Не.
Он не сам ездил, он отправил...
Ну да, да, отправил. И там приехали, и он говорит, не-не, тут не будем принимать, вот, вот христианство подходит, хорошо, там и пить можно, и жрать все можно, все хорошо. Это византийская уже вот эта вот как бы интерпретация ему подошла, и поэтому он, ну то есть как бы религию, конечно, так не выбирают.
Да, тамагунный выбор-то был-то, на самом деле.
То есть как бы их признают святыми, этих личностей, просто потому, что они стали вот как бы... ну, сами-то они действовали на платформе очень странной, как бы. Поэтому очень странно говорить, что можно так Бориса Ельцина потом святым будет признать, если это будет выгодно. Ну, то есть, очень как бы странная система. Николай II, почему он святым считает?
Самое удивительное, недавно я прочел про Владимира Красное Солнышко. Он перед самой смертью только покрестился. Он вообще не крещенный был всю жизнь. А его там объявляют там святым, там таким вообще христианином таким всю жизнь. А он там бандит был и пил, курил там всю жизнь. И только перед самой смертью он покрестился. И то, видимо, уже, ну, как всегда, перед смертью человек уже задумывается.
Ну, то есть, по факту, люди просто были действительно бандитами какими-то, резали, там какие-то интриги, друг друга убивали, и их потом признали просто потому, что это выгодно. Просто потому, что они как бы послужили инструментом установления вот этой христианской системы. И еще каким способом все это было, да? То есть, была же война очень серьезная, гражданская, там тысячи людей, просто десятки тысяч людей погибло. Потому что была же как бы эта ведическая культура деградировавшая такая. И люди были привязаны тоже к этому здесь. Ко всем этим вещам. Они не хотели принимать. И поэтому все вот это вот...
Баба-йоги были.
Да, то есть, ну ладно, бог с ним. Давайте вернемся. У нас есть... Как, нам очень сильно повезло, что у нас есть очень, очень четкая научная система, которая нам позволяет осознать все аспекты и материального, и духовного бытия. И нету никаких сомнений. Не остается. Поэтому, если мы будем это изучать, исследовать по стопам этих святых, то это будет самый надежный вариант. Один раз я был, помню, на лекции, как-то Чайтанья Чандрича, он в этом, в Новороссийске мы были, там, вашими жили с преданными. И он там, и там один преданный его спросил, он говорит, а можно получать наставление от старцев? И Чайтанья Чандра такой сказал, он говорит, ну, если только в старости. Он говорит, не, ну поймите, они ничего плохого не говорят, просто у них другое настроение. Просто это немножко другое, как бы другая баба. Вот. Ну ладно, давайте сегодня попробуем обсудить еще одну главу. А может быть даже и не одну, в принципе, здесь можно так. Хотя, конечно, ну попробуем. 14-я, да, уход Господа Кришны. Как это описывается? Саня, заступай.
Ну, значит, здесь глава начинается с того, что Арджуна отправился в Варагу,
чтобы с Господом вы знаете его о дальнейших планах.
Прошу прощения, Ишвара Кришна, от вас эхо идет сильное очень.
Я бы тоже сделал громко очень. Да, а сейчас?
Раз, два, три, раз, два, три. Харибол, харибол.
Отлично.
Ну, вот. И... Саня, ты можешь чуть погромче говорить, а то очень тихо очень.
Погромче?
Ну да, так вот. Ну как там получается? Поближе, может быть.
В общем, на самом деле прошло уже несколько месяцев, по-моему, полгода, что ли, но Арджуны так и не было, никаких вестей. Вот, и Штхира стал волноваться, вообще, что такое, что произошло, и на самом деле он больше волновался, потому что стал замечать всякие знаки какие-то недобрые, вот, и это его стало пугать, потому что... Стал думать, что-то странно, Арджуны нет, и знаки какие-то странные. Это, наверное, говорит о том, что наш Господь уже ушел. Потому что раньше все было нормально, а тут вдруг ни с того ни с сего стали какие-то проявляться неблагоприятные моменты. И вообще, он говорит, что раньше, когда Кришна был на земле, все было в порядке, все было хорошо. Все необходимое для поддержания мира, нормальной жизни, все это было, и все это проявлялось в полной мере. Ну а сейчас Махараджа Юдхиштхира заметил, что нарушились такие всякие моменты. Например, там регулярность смены времен года. Вот здесь непонятно, что, неужели после лета могла там зима сразу настать?
Не, ну смотри, вот даже сейчас, смотри, Кали-Юга. И можно видеть, что иногда летом бывает, как все.
Град вот, идет.
Не, ну град это ладно. Я хотел сказать наоборот. Зимой иногда бывает такая погода, как осенью или весной, и всю зиму. Я помню вот несколько
как лет. Вчера, да, плюс 3 и дождь шел.
Ну да, или как бы я помню, вот Новый год был год или два назад. Там просто дождь шел, как бы была слякоть. То есть плюс 10 градусов было. Примерно там, или плюс 5, это так. Ну, то есть, вот эти вещи, мы их видим, они присутствуют. Или иногда бывает такое, наоборот, как бы какие-то заморозки не вовремя. Иногда начинают деревья цвести не вовремя или плодоносить. То есть, вот по идее, когда в прошлой эпохе все было очень четко. Все было, следовало одно за другим. И все растения, они вовремя цвели, там отцветали. А сейчас это нарушение, эти аномалии, они присутствуют. И мы уже привыкли к ним. Просто мы даже не видим, что у нас нет опыта, как нормально. То есть, да, здесь он описывает, на самом деле, в этой главе два, как бы, вот, два есть таких момента, где он описывает вот эти аномалии. И первый вот признак, когда он с Бхимой разговаривает. То есть, нет, сначала он не разговаривает, сначала просто описывается, что вот он беспокоился, и вот он увидел вот эти перемены в природных циклах и характере людей, вот что главное. А следующий, вот он будет следующим, как бы, когда он с Бхимой начинает делиться этими, он начинает ему описывать, и он как бы в целом внешние признаки больше описывает уже. Какие-то там шакалы на него воют теперь, там, или какие-то ослы там не с той стороны проходят. Ну, то есть, это такая наука есть, как-то она называется, прашна или как-то вот...
Немита.
Немита. Астрологическая тоже такая вот, как бы, наука. И там можно вот по каким-то признакам определить, что будет в будущем. И вот здесь он описывает, как бы, вот эти вот признаки, которые не предвещают ничего хорошего. Он Юдхиштхира, он был очень сведущ во всех разделах Писаний, и в этой науке тоже он был сведущ. Там, у нас осталась только там кошка, если перебежала дорогу. Хотя непонятно, да, потому что она может в разную сторону перебежать и там при разных обстоятельствах, и это будет совсем разные вещи означать. Это не обязательно будет означать что-то неблагоприятное.
Это обязательно будет... черная должна быть кошка или неважно, черная,
но
не
черная. Ну, тут как бы сейчас непонятно, да, но вот я слышал, что, что насчет кошки касается, то там имеет значение очень много факторов. И это может означать не только что-то вот, просто что-то плохое, может быть что-то хорошее.
В Немите очень важно, когда этих указаний много. Когда только кошка перебежала, это ничего не значит.
Да-да-да, вот и там вместе сочетается, какое было, какая была погода, где летали ласточки, высоко или низко, да, и так далее. То есть всякие какие-то детали, мелочи эти все. И они, это очень тонкая наука. Но тот, кто и обладает, он может увидеть. Ютхиштхира, вот он, да, увидел. Точно. Определил, что Господь, видимо, покинул, потому что пока он присутствовал, Кали-юга она не могла просто. Кали он стеснялся как-то вот. Проявиться. Не мог, потому что Господь, он очищает. Очищает. Вот, и Кали, в Кали-югу все начинает. То есть, ну смотрите, вот даже сейчас, если взять нынешнее время, вот мы можем пойти в Окей, например, и зимой в любое время года купить там любую, любые продукты, клубнику, например, там, или что-то, любые, любые вещи, которые должны только летом расти. Человек, он просто насилуя эту природу, он заставляет неестественные вещи, что происходит. Теперь можно круглый год, там арбузы продаются, квадратные арбузы теперь продаются, там и все что угодно. То есть это тоже как бы относится к таким признакам Кали-юги. И люди считают это прогрессом очень большим.
Вот. Так, а продукты, потому что же везут их с южных регионов, а там же наоборот. Допустим, в Австралии лето сейчас.
Ну, как правило, не из Австралии все везется. Как правило, просто все это какие-то генетически модифицированные технологии или какие-то там тепличные условия. Ну, все это... Все это выращивается, и все это не обладает ни вкусом, ни, ни полезностью, ничем. Все это впитывает в себя всякие вредные вещества, там, удобрения, все, что делается. Ну, то есть, как бы можно видеть, что...
А можно сказать, вот этот вот распорядок был нарушен, он сейчас привел к тому, что Индия стала выжженной. То есть, вот когда на самолет летишь, Индия, она просто вот снизу, это красный песок какой-то. То есть, она не зеленая практически стала. То есть,
вот, вот на спутнике можно посмотреть.
Да. Может и вот... Раньше она была зеленая, и вот это описывается, что вся Индия была зеленая.
Конечно, вот мы можем читать описание Вриндаван. Там были леса. Если приехать во Вриндаван, какие там леса? Там коровам нечего есть, там травы нету.
Это означает как раз вот то, что прекратился вот этот цикл правильный. То есть ночью должны идти дожди, днем солнце.
Да. А 5000 лет назад действительно там было, даже вот когда Господь Читания описывается, там были целые джунгли там какие-то огромные. Сейчас таких джунглей там почти что уже... Ну, конечно, народу много стало, там все повырубили, везде люди здесь. Там на каждом пятачке люди живут. Там не поймешь, где ты выехал из города или ты въехал в город, там как сплошной город вся Индия. Непонятно, что там вообще. Деревня или город, там как все смешно. Где Дели кончается, где начинается что-то другое, там едешь, когда во Вриндаван. Как будто целиком весь город продолжается. Вот, ну, так или иначе, вот Ютхиштхира, он заметил эти вещи, которые для нас уже, в общем-то, нормой стали. Практически мы уже не обращаем внимания, это уже норма. Порядки вещей обусловились. Так же, как люди обуславливаются, и они уже, допустим, они не чувствуют, что... Вот, к примеру, если сейчас телевизор включить, я не вдохновляю, конечно, никого, но если сейчас телевизор включить, то можно ужаснуться иногда. В какой-то момент какие отвратительные вещи там уже показывают, да? Но люди, они уже как ставлются, они воспринимают, что это норма, что это нормально. Про убийство, там, про какие-то, про насилие, про что-то такое вот. Там говорить про разврат, вот откровенно, просто такие вещи, ну, просто какой-то зоопарк там. Полностью какая-то не странная очень вообще вещь. И люди, они вот обуславливаются и считают, что это уже в порядке вещей. Хотя очевидно, что это что-то ужасное. Что-то отвратительное. Ютхиштхира, он заметил, что что-то ужасное стало происходить. Люди стали жадными, да? Это означает, что люди не были жадными, да? Вот он заметил, что пару человек стало жадными. злыми, лживыми, что они стали зарабатывать нечестным способом на жизнь. То есть, ну как бы мы когда это читаем, думаем, ну и что? Да все такие всегда были. Все лживые, жадные, злые и нечестные.
Сейчас все говорят, что в России честным способом нереально заработать.
Да, еще и говорят, что вообще невозможно прожить, если ты будешь честным.
Хочешь жить, умей вертеться.
То есть такая философия уже появилась. Ну, как бы.
А интересно, мы получаем вот эту карму, если, допустим, работаем, а сейчас принято, часто бывают вот всякие фирмы, конторы, допустим, чтобы налоги не платить, создают альтернативные какие-то конторы, и они как-то через них выставляют счета. Просто я вот так, когда работал, помню, то мы выставляли счета, допустим, если через одну фирму выставим, то там в итоге чуть ли не 50% все высчитают.
Понимаешь,
а с другой, допустим, всего лишь 9%. И через нее, через черную так пропускаешь?
Нет, у нас такая же система на работе точно там всегда. Потому что иначе невозможно. Иначе как бы малый бизнес, он очень как бы практически невозможно его как-то вот поддерживать. Такие законы. Ничего не поделаешь. Место, время, обстоятельства. Просто если ты используешь эти средства для того, чтобы просто в этом мире как-то пытаться устроиться, да, занимаешься кармой, то ты в любом случае получаешь реакции. Хоть ты все идеально делаешь, благочестиво. Хоть как, ты все равно получаешь реакции. Единственный способ очиститься – это все использовать служение Кришне. Поэтому, если ты служишь Кришне, то все можно. Все идет в ход. Преданные, вот они для того, чтобы построить храмы там, или что-то, они дают взятки. Они все что угодно делают, потому что такой мир. Но это все очищается благодаря тому, что это все в служении Кришне задействовано. Иначе просто невозможно. Мы как бы не нарушаем, да, как бы какие-то законы Кали-юги. Мы просто все используем в служении. Это нельзя стать праведным. Знаете, некоторые преданные, они вот иногда, когда есть такие вот семена кармаканды, какие-то вот, особенно вот есть привязанность к лекциям по семейным отношениям, там и такое все. Они вот начинают такое вот, что надо вот обязательно все делать так идеально, праведно. Да не получится все равно. Все равно мы не сможем не участвовать в угрокарме. Просто вот мы сидим дома и мы используем электричество. Это уже угрокарма. Просто за одно это все пойдут в ад. За то, что
почему,
все используют
электричество. Угрокарма.
Потому что это угрокарма. Потому что сам по себе способ, каким образом это электричество получено, каким образом люди все это делают, с какими целями. То есть и тот, кто все это использует, он причастен как бы к этой деятельности. И в любом случае, Бхакти Викаш с вами, он как-то вот любит так проповедовать иногда. Он говорит... Автомобили – это угрокарма, электричество – это угрокарма. А как же тогда жить? Он говорит, а очень просто. Солнце село, спать лег. Солнце встало, проснулся. Светло, хорошо. Не нужно никакого электричества. Ну, то есть, ну, в принципе, это угрокарма. Это очень ужасная деятельность, которая ведет к ужасным последствиям. Электричество или автомобили, например. Вот ездить на машине – это угрокарма.
Ладно, машина, а электричество что? Допустим, там... Подстанция, она же не...
Представьте, как бы ядерные электростанции, как бы все это делается, тут добывается эти все ядерное топливо, где-то этот уран, там плутоний 235, все это, как бы потом они эти радиоактивные отходы зарывают где-то в землю, как бы нарушают экологическую, все эти вещи. Ну, то есть, все это нигде вот в ведической культуре не описывается. Или электростанции какие-то ядерные. Все это относится к категории угрокармы. То есть от ужасной деятельности, которая явилась следствием безбожия, очень глубокого. Если бы не глубочайшее безбожие, никому бы не нужен был весь этот прогресс технический, который лишь усложняет жизнь людей, делает больше страданий. Ядерная станция бабахнула, и у всех проблемы там до сих пор. Где-то там, Припять, Чернобыль там. И, ну, как бы, к примеру. То есть это все относится к разряду угрокармы. Нефть выкачивать из земли, там бензин из нее делать, эти все автомобили, все это загрязняет. Все. Ну, то есть это все угрокарма. Мясобойни, это все от одной категории. Как бы. Но это не значит, что мы должны быть такими фанатиками, взять и все как бы вот.
Мы можем свет, допустим, использовать дома для того, чтобы тулость росла.
Смотрите, мы используем, да, свет, чтобы тулость росла. Вот мы используем свет, чтобы, допустим, в интернете. Вот интернет, это 100% угрокарма. Но мы берем, используем его в служении. Свет используем в служении, чтобы Бхагаватам осветить, книжку читать. И таким образом, по милости Шрилы Прабхупады, как бы мы пытаемся служить Господу. И благодаря этой деятельности, которую мы выполняем как служение Прабхупаде по его милости, те люди, которые также работают на этой электростанции, даже если они преданных ненавидят, они получают благо. Они получают огромное благо. И таким образом преданный, когда он просто ходит по этой земле, все получают благо. Все живые существа, абсолютно все. Все деревья, все, каждая травинка получает благо. Все вырабатывают кислород, которым он дышит. А он не дышит просто так, он дышит для Кришны. Поэтому они помогают ему служить Кришне. Они участвуют в преданном служении. Поэтому люди хоть как-то могут жить в этом мире только благодаря святым. Только благодаря тому, что всегда есть какие-то святые личности, которые живут на земле. И они служат Кришне и всем остальным, дают возможность просто на месте не погибнуть от этой угрокармы. Друг друга не сгрызть за считанные дни. Просто вот этот как бы небольшой запас хотя бы благочестия, вот он обеспечивается за счет того, что есть святые. Какие-то есть в монастырях, там они живут, совершают аскезы. Они тоже как бы определенным образом какое-то благочестие людям дают. То есть вообще жизнь в материальном мире, она только за счет святых личностей, возможно. Если бы не было ни одного святого, то никто бы не смог здесь жить. Вот. Ну, это так, лирическое отступление. Вот.
А можно сказать, да? Я как-то спрашивал у священника, у иерея, насчет городов. У него была проповедь, он говорил, вот города такие ужасные, что вот все здесь ужасную такую деятельность. Вот, и я к нему подошел, я говорю, а вообще спастись-то вообще в городе можно? Он интересную вещь сказал, он сказал, в городе спастись практически невозможно. Вот, и после этого я задумался, и меня потом очень привлекло сознание Кришны тем, что оно не привязано к месту, то есть спастись можно везде, главное сознание Кришны.
Да, потому что если это метод вот какой-то косвенный, да, гьяна или, допустим, йога, конечно, в городе невозможно практиковать гьяна-йогу в городе. Да это шутка просто. Или йогой заниматься в городе, это просто смешно. Прабхупада, он очень смеялся. Пожилые женщины, которые занимаются йогой. Он приехал там к доктору Мишри в этот йога-центр и там проповедовал бабушкам. И вот это тоже вдохновляет, что Прабхупада, он не был привязан к кому проповедовать. Ему Кришна послал каких-то бабушек, которые ходили и гимнастику делали. Он им проповедовал, про Кришну рассказывал, не привязываясь просто. Приехал великий гуру, чистый преданный Господа. Кришна сам лично послал его. Он сидит там, две бабушки какие-то глухие. Одна глухая, другая слепая, и он им проповедует, как будто бы это. Он проповедовал одинаково, как одному человеку любому, так и целому залу тысячному. Прабхупада вдохновляет. Потом хиппи какие-то пришли к нему. Он, кого Кришна послал, он тому и проповедует. Иногда у нас есть такое там, что вот бы запроповедовать кому-нибудь серьезному, там, что-то каким-то этим проповедовать неинтересно. Прабхупада, он любую возможность служить воспринимал с огромной благодарностью Кришне. Да, поэтому можно спастись где угодно. Даже в аду. А мы живем в аду практически. Москва – это ад, Петербург – это ад. Это просто разные планетные адские планеты. То есть, если описывается вот в пятой песне, мы там можем прочитать, сколько там описывается? 28 адских планетных систем. А на самом деле их гораздо больше. Практически весь материальный мир – это ад.
Ну да, там аду только не живут. Там отрабатывают.
Да там непонятно, там некоторые, в общем-то, и наслаждаться умудряются, там, знаешь, может быть, не сильно, мы так думаем, что не сильно и отличается, как бы, тот ад от того, где мы уже в аду живем, ад – это сознание.
Да, есть такая фраза «ад и рай» и начинаются на земле.
Ну да, в сознании, в первую очередь.
И мы уже привыкли, да?
Да, уже обусловились.
И думаю, что ничего, нормально можно жить.
Нормально, да. Так же и в аду можно. Говорится, Шукадева Госвами, он говорит, это удивительно. Но живое существо, оно так исхищрено, что оно умудряется наслаждаться даже в аду. Удивительно. Давайте дальше будем двигаться. Вот Юдхиштхира, он эти признаки, да, назвал. Его очень удивило. Представьте, да, человека очень удивило, что люди стали жадными и лживыми. Это означает, что не было такого, да? Это очень поразительное сведение.
Вайши же всегда, наверное, обманывали. Немножко.
Ну вот, не было, видимо, такого. Все равно они варнашами, все равно все служили Кришне, в конце концов. Вот, и что тут дальше? Гордыми.
Я не сказал, все это невежество.
Гордыми. И он обращается к Пхиме. Он говорит: Пхима, глянь. Глянь, что творится. Я беспокоюсь, да? Ну, рассказывай.
Да, и он говорит, что, ну, называют все эти моменты, там, которые уже перечислили, вплоть до того, что отношения между родственниками, а также мужем и женой, оказывается, раньше вообще, наверное, муж и жена никогда не ссорились.
Вот поразительно, но это факт такой, да, есть. Хотя есть, конечно, разные истории, иногда ссорились, но тут написано «участились ссоры».
Участились. Ну, наверное, это было пару ссор за всю жизнь.
Ну, как правило, да, они, по крайней
мере... Наши жены служили мужьям, а мужья счастливы были, тоже служили женам.
Они, по крайней мере, не разводились, не было такого понятия. Но есть, вот могу вкратце одну историю рассказать, мне на ум пришла. Один раз, один был царь Махараджа, господи. Короче, это был, знаете кто, это был отец, отец Кайкеи, той, которая Махараджу Рамачандру отправила, господа Рамачандру, в лес. Кайкеи, да, ее звали? И вот это был ее отец и ее мать. Вот. И вот там произошла определенная проблема. Но они ее решили очень удивительно. Не слышали эту историю?
Нет.
Там он, в общем, он... Это было еще в Трета-Югу. Ну, то есть, такое примерно, как бы, вот, отношение. И он просто получил благословение от одного мудреца, что он сможет слышать язык любых живых существ. Понимать язык любых животных. Любых вообще живых существ. И он просто как-то, они сидели где-то там с царицей. Там, на лужайке там где-то. В этом. Во дворе. И на скамеечке сидели там, считали голубей. И Махарадж этот, я не помню, как звали его. Неважно. Он сидел, и он увидел, два муравья ползут. И он так подумал, интересно, а о чем? А, еще этот мудрец ему сказал, но ты не должен использовать этот дар, способность различать языки, как бы понимать всех живых существ, просто для развлечения. Ты должен это делать только для, как служение. Для вот... И ты не должен никому рассказывать по этому. Если ты вот это как бы услышишь, что ты не должен никому об этом как бы рассказывать в виде шутки, чтобы это вот так вот было, так, знаешь. Ну, вот какое-то такое было вот почему-то указание, но наверняка в этом есть смысл определенный. Мудрец такой поставил условие. И иначе, говорит, ты умрешь. Если ты нарушишь это, он говорит, да без проблем. Вот. И он увидел два муравья, и ему это что-то стало интересно. Он подумал, что интересно, о чем они там разговаривают. И один встретил другого. Один муравей ползет и что-то тащит. Какой-то нашел кусочек, там, какую-то крошку, там, еду какую-то. А другой ему навстречу. Они встречаются, и тот ему говорит. Он говорит, слышь, брат, я смотрю, ты там где-то разжился с ясным чем-то. Может, поделишься, а? А то я голодный, что-то таскаюсь. Он говорит... А ему как бы он увидел, что ему как бы не хотелось немножко делиться с ним. Он такой, муравей жадный немножко. И он такой говорит... Брат, я бы с тобой поделился без проблем. Но ты понимаешь, как бы, какая история? Как бы ты муравей высшей касты. Ты как бы муравей какой-то там, допустим, в муравейнике там ты как типа защитник там, кшатрий. А я просто рабочий муравей, типа шудра. И поэтому я уже как бы докоснулся до этой крошки. И я ее как бы осквернил, поэтому я не могу как бы от тебя осквернять. Поэтому ты как бы извини. И этому Махараджи ему настолько смешно стало, что эти муравьи просто какие-то, и у них тоже там какие-то есть классы, какие-то там эти вот касты там, и они вот, и один хитрит там перед другим, что там вот он говорит. И ему стало так смешно, и он просто стал хохотать. А эта царица ему говорит, ну что там, что, анекдот какой-то вспомнил, или что, расскажи мне. А он говорит, да не, говорит, просто вот ерунда, не бери в голову. Она говорит, нет, ты мне расскажи, ну-ка, что ты там. Он говорит, слушай, не могу тебе рассказать, извини, не могу. Она говорит, как это не могу? Ну вот, извини, не могу просто, понимаешь, такая ситуация. Она на него так обиделась, пошла в покое гнева, знаете, были там, зал гнева. Там, и там все, и туда легла, и начала ногами бить. в истерике. Он пришел и говорит, ну ты пойми, ну господи, ну я бы тебе рассказал, ну не могу, ну понимаешь, мудрец мне сказал такое слово. Понимаешь, я тебе расскажу, я помру тогда. Она говорит, а мне вот все равно, давай рассказывай все. От меня секреты будешь еще держать. И он думает, господи, делать нечего, сейчас все проблемы, все это пойдет, блин, что за... И он начал страдать, все. Это... Авидия, Смита, Рага, Двеша, Абхиневеша, все, начались, пришли к нему карма. Страдать начал, думаю, господи, что делать? Жена вдохновляет. Жена, она всегда вдохновляет, видите, даже в Трета-югу. Вот, и он думает, делать нечего, придется рассказать. Ну, как бы, что, он так порассудил. И она говорит, давай рассказывай, давай все, мне все равно, это твои проблемы, что ты умрешь, не умрешь, твои проблемы, давай рассказывай. Он говорит, ну поехали с тобой хоть в святое место, что ли, я в святом месте хоть тело оставлю. Она говорит, поехали, базара нет, все, собирай чемоданы, вылетаем. И они прилетели, значит, куда-то там, в Прабхас там, или, я не помню, какое-то святое место. И она говорит, ну все, прилетели, давай рассказывай. Он говорит, ну подожди, я хоть здесь схожу в храм, хоть помолюсь Господу перед смертью, ну что тут, как бы так очищусь, пару дней хоть. Потерпи. И он пошел куда-то в храм, ушел, идет, и по дороге он увидел там какая-то забор небольшой, изгородь такая. И там за ней эти, а может не изгородь, ну неважно. И там козлы, два козла стоят, козел и коза. И коза подходит к козлу. И он так идет и просто так невзначай думает, интересно, а что она ему скажет? И он слышит, коза этому козлу говорит, слышит, козел говорит. А он говорит, что тебе, коза? Она ему говорит, ты видишь, вот там вот на обрыве, на склоне на этом, там где вот обрыв, там вот трава очень зеленая растет. Он говорит, ну вижу, и что? Она говорит, ну так вот мне кажется, что там трава, она какая-то вот очень зеленая и очень вкусная. Поэтому иди-ка ты мне принеси ее оттуда. А он говорит, ты что, с ума сошла? Я же просто сорвусь туда и упаду вниз и разобьюсь. Она говорит, а мне все равно. Это твои проблемы. Я хочу траву, и иди мне ее принеси. Этот козел немножко отошел назад, немножко наклонил голову и с разбега просто рогами ей в бочину. Козе этой. Просто в бочину и начал ее рогами бодать. Она сказала, все, не надо, ничего мне не надо, травы не надо, мне и здесь хорошо. И он подумал, вот это точно. Вот этот козел, это воистину мой гуру. Он подумал, какой я, блин, я тупее козла, я тупее барана оказался, оказывается. Он просто подошел к этому забору, оторвал оттуда штакетину и пошел домой. Пришел там в гостиницу, где они сняли номер, где в этом в святом месте. И жена ему говорит, ну что, пришел из храма, давай рассказывай. Он говорит, сейчас я тебе расскажу. И начал ей рассказывать и по ребрам, и по бокам, и по коленам. И как это? И она говорит, нет, все, мне и так хорошо уже, все, мне хорошо, все, поехали домой. Вот. Так что бывали такие ситуации. Но в Кали-Югу это не прокатывает ситуация.
Не прокатывает,
потому что нет разума. Но так или иначе участились вот эти вот лицемерия, ссоры, там вот эти вот на платформе ложного эго, все вот эти вещи, склоки. И это оказывается ненормально для человеческого общества, это ненормально. То есть иногда бывали какие-то проблемы, ну просто вот иногда так вот. Иногда просто нужно было штакетиной по ребрам немножко вот пройтись, и все улаживалось. Ну, это в каких-то конкретных ситуациях.
Да, и вот, в общем, Махараджа Юдхиштхира перечислил все вот эти моменты. Но опять же, тут Шрила Прабхупада замечает, что, допустим, то же самое лицемерие, оно устраняется преданным служением Господу. Но на самом деле, наверное, не только лицемерие, а все устраняется преданным служением Господу. Вот, все отрицательные качества. Ну, вот.
Да, но это надо знать, что они постепенно устраняются.
Ну да, постепенно. Так.
Я вот вчера в этом убедился, что они очень постепенно. Потому что иногда нет возможности как-то с ними бороться, с этими врагами. Но так или иначе можно увидеть, что постепенно, это медленный процесс. И поэтому не нужно отчаиваться, нужно просто идти вперед. Дальше.
Ну и дальше здесь Юдхиштхира беспокоится и говорит Бхиме, что вот что-то Арджуны долго нету. уже сколько, 7 месяцев уже прошло, как он уехал в Варагу, а его все нет и нет. Все это странно как-то. Вот. Поэтому вот он тут своим беспокойством выражает. И Иштхир говорит, вот все-таки не знаю, неужели все-таки Господь решил прекратить свои игры, и что нам тогда делать? А чистым преданным, на самом деле, без Господа делать действительно нечего здесь. Вот. Но, в принципе, как Шрила Прабхупада говорит, отчаяться не надо. Кришна приходит каждый день Брахмы, но на самом деле каждый день Брахмы — это очень, для нас это очень большая цифра. Даже невозможно представить вот эту цифру, там, эти миллиарды лет. Вот. Ну и дальше Юшхира начинает вспоминать, что на самом деле, благодаря Господу и вообще его милости, все это царство, ну, мы правим сейчас этим царством. Ну, потому что, ну, во-первых, вот это процветание. Сейчас вроде бы мы процветаем, можно было только получить по милости Господа. Потому что после войны сколько людей погибло, сколько там затраты какие были, все это. Вот. И поэтому он только по его милости. Сейчас мы вот так можем более-менее отдыхать. Вот.
На самом деле, можно я немножко добавлю? Смысл просто, почему Иштхира говорит об этом? Потому что он как бы намекает на то, что только по милости Господа мы были здесь, в этой вселенной, на этой планете. Мы пришли только для того, чтобы служить Ему. И по Его милости у нас все было, у нас все получалось, мы могли служить Ему. А теперь, если Он ушел, то какой смысл нам здесь быть? Такой намек, как бы, что без Его милости нам здесь делать нечего. Мы жили только Его милостью и ничем иным. То есть это личности, которые не живут лично без Кришны. Без личного. Они вечные спутники Кришны. Поэтому они всегда как бы во всем полагались на милость Господа. И теперь, если Он ушел, то им нет смысла оставаться больше. Значит, да, им тоже пора лет. Вот, и здесь как бы вот он об этом.
Да, тут пример приводит Шрила Прабхупада с врачом, что на самом деле без санкции Господа врач не может вылечить человека. Потому что бывают безнадежные случаи, человек каким-то непонятным образом раз и выздоравливает. А бывает, вроде бы гриппом заболел, но и раз и умер, не стал, и все. Даже будь то какие-то супертехнологии, то все равно без санкции Господа ничего не наступит. Но. Дальше Махараджи Шхира вспоминает, что на самом деле даже та же самая битва на Курукшетре, и то все произошло по милости Господа, потому что как там сравнивается с этим непреодолимым океаном армия Каурава, потому что там были такие войны непобедимые. Но тем не менее получилось так, что победа была на стороне Арджуны. Ну, также здесь Шрила Прабхупада замечает, что та же самая материальная наука, на которую сейчас люди ставят как бы акцент, она тоже никак не может победить тройственное страдание. Тоже интересный такой момент. Кажется нам, что вот, надо прогресс. Прогресс — это хорошо. На самом деле, получается, прогресс — это не прогресс, а регресс. Вот. И Шрила Прабхупада говорит, что на самом деле нужна как-то постоянная связь с Господом, но именно через преданное служение. Вот. Если мы будем постоянно связаны через преданное служение, то, по крайней мере, мы сможем облегчить свое положение, вот это угру карму смягчить. Вот. Ну и, соответственно, преодолеть вот эти три гуны, только вот предавшись лотосным стопам Господа. Ну а дальше, кстати, вот через какое-то время, проходит небольшое время, и наконец-то Арджуна уже возвращается. Вот. Но Юдхиштхира начинает спрашивать, ну как, что вообще, но не тут-то было. На самом деле Арджуна очень такой подавленный пришел. Ну, вот, он очень печальный был. Вот, даже слезы текут у него из глаз. Ну, вот, а Махараджа Юдхиштхира как бы не замечают и спрашивают, ну, как дела, как наши родственники, как там Шурасена, как Васудева, он начинает перечислять всех родственников, жив ли Уграсена. Дальше он перечисляет, спрашивает, вот, про Дюмна Нирудха, это же Вишну Татвы Господа, да? То есть они же были как родственники, получается, Ядовы. Тут да. Я не помню, что до момента.
Да.
Так их и так же и звали, Прадьюмна Нирудха?
Да. Прадьюмна был сыном, да, Кришны, а Нирудха внуком.
И так же его звали он. То есть он как и пришел, как...
Ну да.
Ну, дальше он спрашивает, а как дела у сыновей Кришны? Вот, а на самом деле сыновей-то было ого-го сколько. Потому что если 16 жен, у каждой по 10 человек, и того получается одних сыновей только было за 160 тысяч.
Это, конечно, у каждого еще столько же сыновей, поэтому внуков там еще, и Прабхупада говорит, там миллионами исчислялось просто. Эта семья миллионами.
И эта семья вся поместилась в Двараке, получается, в этой одной маленькой области.
А, Дварака, она необычная была область. Там Дварака, говорится, с виду она выглядела как небольшое такое царство. Угу. Но если ты заходишь внутрь, то там пасутся миллиарды коров, там огромные пространства, там 16, даже просто чтобы 16 тысяч 108 дворцов для каждой жены поставить, какое нужно пространство?
Ну да, то есть они не впритык же друг к другу стояли, а там еще площадь, это было несколько гектаров хотя бы.
Там были просторные улицы, перекрестки, там на этих перекрестках были арки триумфальные, там было очень все красиво. Не как сейчас в Индию приезжаешь, и там просто все, ну, как скворечник какой-то, все свинорой такой, все одно на одном, там негде даже там никаких. Ну, все такие улочки маленькие, там все такое тесное. Никак даже вот приезжаешь потом обратно, там вот в Питер там, или как в Москве, там, ну, то есть такие большие улицы, там парки. Там такого вообще нету сейчас в Индии. Ну, в Двараке там, конечно, все не так было, как сейчас там в Дели там, или где-то во Вриндаване. То есть, ну, просто это трансцендентное такое было царство. Туда внутрь попадаешь, и там просто необычные вещи такие. Говорится, что там огромные какие-то цифры, то есть там были просто миллиарды воинов, там миллиарды коров. Ну, там просто там невозможно просто представить.
Воинов?
Ну, да, там были...
Солдат?
Да. Там были армия Уграсены, там, я не помню, там какие-то цифры очень странные.
Там же у Кришны армия была вроде всего одна, это как ее...
Одна Кшаухини.
Да,
Кшаухини. Это его личная, как бы была.
Самая гвардия.
Самые, да, такие вот Ядовы и близкие. Вот эти.
Сам Саптаки, по-моему, как-то так их звали. Отличительные черты, которых, по-моему, они насмерть стояли там. Такие интересные войны были. И, кстати, в битве на Курукшетре, по-моему, Кришна с Арджуной с ними же и сражался. Арджуна их уничтожал, по-моему.
Ну да.
Тоже так интересно. Ты как бы воюешь против своего же генерала, своего...
Это просто... Это так, как бы так выглядит. Они же все равно духовные личности, трансцендентные. В них всех присутствовали амши от полубогов. Но также они были вечными спутниками Кришны. Поэтому у них была такая задача, это как Лила такая. Он их не убивал на самом деле. Это же не так, что... Это как, допустим, Ядовы друг друга перебили там с пьяну, как бы. Это просто Кришна вот такую Лилу затеял, и все. Это не значит, что они там действительно напились и друг друга перемолотили. Просто такая Лила была, чтобы их забрать как бы обратно. Чтобы полубоги, амши полубогов вернулись на свои места, и вечные спутники пошли вслед за ним. В духовный мир обратно вернулись. Просто такая Лила, это внешняя ситуация. На самом деле это просто как вот представление в театре, просто иллюзия такая.
Скажите, а у Кришны только сыновья были, про дочерей вообще ничего не слышно, да? Интересно, почему так?
Дочерях? Нет, дочери тоже были, почему?
Вот про них вообще я не слышал, может быть. А где это...
Ну, я точно не уверен, но, по-моему, вот в 10-й песне я читал, где-то какие-то есть описания, что какие-то есть. По крайней мере, не...
А еще скажите, вот когда Ядовы, да, ушли, когда вот Кришна Лилу ведет, это мужчины, а женщины, они же не участвовали в этой тусовке? Как с ним что-то?
Да, они просто, как бы все по-разному. Говорится, что многие, они просто покинули, просто так вот, исчезли они. Они просто, когда узнали, что игры заканчиваются, и Кришна, он ушел, то они просто исчезли. Допустим, вот Васудева и Деваки, они не умирали. Они просто исчезли. Просто они раз и все, и ушли. Да, то есть, как бы они не обязаны вот это вот представление это разыгрывать, что якобы они рождаются, умирают. Они могут просто появиться и просто исчезнуть. Но просто так, как в этом мире иногда как бы такое представление бывает, что якобы они родились, якобы Кришна тоже. Вот якобы он родился, якобы он умер. Конечно, Кришна, он может появиться и исчезнуть в любой момент, в любое время, в любом месте. Но это просто такое представление. Поэтому многие ядовы, они просто исчезли. Как бы, вот так вот. Раз и все. В 11 песне там это описывается. Кто-то остался. Там, ну, по-разному было.
Да. Да. Ну и дальше. Вот Махараджи Юдхиштхира спрашивает, перечисляет всех родственников. Вот здесь в 34-м тексте Шрила Прабхупада комментарии подводят, что вообще крах цивилизации наступает тогда, когда люди перестают покровительствовать коровами и брахманической культуре. Но у нас на деле сейчас как получается? Коров уничтожают, а брахманическая культура вырождается. Но я имею в виду, допустим, брахманическая культура же не конкретно именно брахманы, там священники, там еще что-нибудь. Вот, и здесь тоже не все благополучно. Вот, а наоборот, если культивировать тоже брахманическую культуру, то есть что это значит? Это развивать качество благости. К этим качествам благости относятся правдивость, контроль чувств, терпимость, простота, беспристрастие. Вот. Это все в итоге приведет к тому, что ну, это развивет, во-первых, трансцендентное знание, также разовьет твердую веру, ведическую культуру, ну, ведическую мудрость. Вот. Отсюда, если человек действительно станет брахманом настоящим, то есть не по рождению, а именно по качествам, то он сможет увидеть Господа таким, как он есть. Вот. Ну и на самом деле брахман привлекает Господа качествами, вот, а не всяким самым.
То есть, смотрите, такая невозможен духовный прогресс без брахманической культуры, в принципе. Uh-huh. В обществе. А брахманическая культура невозможна без защиты коров в основном. А также всего остального. Защита детей, там, но это все уже вторично. Все, в целом защита коров. Поэтому смотрите, как могут люди духовно прогрессировать, тогда, когда даже как бы вот священники коров едят. Практически с точки зрения ведической философии это нонсенс. Да, это пародия просто какая-то. Просто это шутка.
Но все равно они как-то нельзя сказать, что все равно какое-то развитие есть, но.
Ну вот.
Черт его знает, здесь как бы если говорить, то аппаратки могут прийти.
Просто развитие, оно будет заключаться в том, что в какой-то момент человек поймет, что неблагоприятные вещи нужно оставить. Вот в этом будет начало прогресса. И Прабхупада, он говорил четко, что чтобы не было сентиментов каких-то. Что если духовный прогресс, он начинается с того, что человек, по крайней мере, должен вегетарианцем стать. Он должен понять, что везде есть жизнь, он должен начать ее уважать. Хотя бы вот просто в деятельности в своей. Иначе, если этого нету, никакого речи о духовном прогрессе нету. Весь духовный прогресс, он будет заключаться в том, что человек, в конце концов, должен это понять. Что везде душа есть. И все являются частичками Господа. И я не имею права приносить страдания никому. Да. Потому что это очень, на самом деле, вот, может быть, мы не до конца понимаем. Есть у Чайтаньи Чандрачарана был такой семинар, вот 4 регулирующих принципа, как это в Евпатории он читал. И он там очень глубоко вот объясняет, что такое мясоедение. Это очень непростая вещь. Это очень извращенный вкус. Если человек имеет вкус к этому, это означает, это очень глубокие извращенные у него как бы вот материальные желания.
А, кстати, реализация такая вот по поводу мяса. Мы вчера вот поехали, когда на футфлайф, на бомжам. И только мы заехали, но мы задержались что-то пока, то все, пока приготовили, поздно уже, на полчаса опоздали, наверное, они уже там все голодные стояли, ждали. И один вечно там, один такой мужичок, вот он, вечно такое мясо, мясо. И тут мы еще не успели толком развернуться, он сразу же в окно прям, вот, вы мясо, что такое, как без мяса, я хочу мясо, ужас какой-то. Там, просто прям в окно головой туда, он вечно там пристает, да вашу еду никто не будет есть, да, тут вон все выкидывают, ага. Мы такие думаем, ну да, тут постоянно с баками переходит, там по два раза там подходит. Ну вот он у него просто, вот мясо, мясо, просто ужас какой-то. Ну, я говорю, может быть, он с одной стороны мясо, потому что он видит, допустим, мы приезжаем на машине, смотрит, ага, машина, сами, наверное, все мясо там выковыривают, а нам готовят тут супы без мяса. Ну, может быть, вот так он просто думает. Не к тому, что вот он прям такой падший там. Просто он думает, может быть, тут все воруют, все тут обманывают, и здесь кормят нас, и на этом нас обманывают.
На самом деле он очень... Просто справедливость, следит за справедливостью.
Может быть, но тоже из всех случаев, наверное, несколько раз он как-то так ничего не говорил, когда вроде был трезвый, а так, когда подвыпивший начинает там, хочу мясо, давай мясо. А все остальные нормально, там, может, кто и спросит, ну, говорим, мы просто сами не едим, там, и все, потому что действительно голодные, там, и все нормально.
Алкоголь и мясо, они связаны же между собой для переваривания?
Очень связано, да. Если человек ест мясо, ему будет просто будет спонтанная склонность алкоголь употреблять. А если будет спонтанная склонность алкоголь, будет у него как бы энергия вниз опускаться на нижние чакры, ему будет его будет тянуть на приключения всякие, он будет ходить по бардакам, по всяким шастать и так далее. Кстати, и по казино, и все туда, короче.
Вот. История, по-моему, была как-то. Один, по-моему, священник как-то боролся с дьяволом или еще что-то там. Я там никогда тебя в дом не пущу. А дьявол, по-моему, история такая, что он говорит, ну ладно, хорошо. Притворился раненой вороной, по-моему, и он как-то раз заметил, птичка такая с перебитым крылом, дай-ка я ее помогу. И, в общем, он ее домой принес, все стал ухаживать, а потом он раз, вот я не помню подробности, в общем, и дьявол проявился, и как-то он заставил его там, что-то то ли они поспорили, то ли еще что-то. И он говорит, ну давай, тут... посмотрим какой-то, выбираю. Один из таких моментов, по-моему, как раз четыре регулирующих принципа. И это самое. Если ты сделаешь, и посмотрим, как ты выстоишь. И, по-моему, священник выбрал, там был на выбор, там, женщина переспать, там, алкоголь, ну, интоксикация, по-моему, азартные игры, еще что-то. И он из всех подумал, ну, самое такое, менее такое, дай-ка я выпью, наверное, и все будет нормально. В итоге он выпил... по-моему, опьянев, он его потянул на приключения, там захотел с женщиной, потом еще что-то, и в итоге я помню смысл в том, что там все вот эти смертные грехи, он там все перепробовал.
Ну, мясо нажрался там?
И да, да, там вообще ужас, что
то есть...
Сам факт, что чуть-чуть выпил, и все.
Смысл того, что мы читали, помните, 16-17 глава, смысл там заключался в том, что если человек любой нарушает из этих принципов, все остальные, они подключаются автоматически. Просто это вопрос времени. Если человек чуть-чуть лазейку оставляет одну, все, он падает полностью. Поэтому это серьезно. И вот в этих главах, в 17 главе, там это очень научно описывается. Упады там очень подробно. Вот, ну что там дальше-то?
Может, ну, да, и дальше тоже тут Махараджи Юдхиштхира продолжает, что на самом деле, если служить Господу, лотосным стопам, то он все для тебя сделает. И приводит пример, когда вот супруга Кришны, по-моему, Сатьябхама, служила, и как-то ей захотелось вдруг цветок Приджата. И он говорит, ну, он есть только у полубогов. Он Кришна, ну, хочешь? Хочу. Это не вопрос. Ну и отобрал у полубогов цветок Париджата. Вот мне единственное здесь тоже непонятно, что значит отобрал. Поехал там, попросил, тебе сорвут, ты тут посадил и развел, грубо говоря. Как это взять? Что, выдрать там все эти кусты, что ли?
Просто у Индры было такое дерево в саду.
И одно, его, что ли, оно прям?
Его очень любила его жена, Шачи.
Да, так ты же можешь веточку сорвать, и их не обидеть, и у себя посадить, и все счастливы будут. Обязательно но приехал, с корнем просто, выдрал, и все там.
Просто это самое, как ее, Сатьябхама, она хотела целое дерево.
Сразу, то есть.
Поэтому, ну, здесь тоже есть определенный смысл. Ты, просто Индра, он же не так давно, он Кришну попросил помочь ему убить там демона, и Кришна помог ему. А теперь Кришна к нему пришел и сказал, слушай, ты не можешь мне подарить куст вот этот, Париджата, дерево? Мне просто жена хочет. А Индра говорит, ну извини, блин, не могу. То есть тут же он, да, такой? И причем и Кришна говорит, ну, как бы, знаешь, вообще-то тут все мне принадлежит. Он просто взял и поехал обратно. А Индра начал с ним сражаться. Ну, то есть такое показывает вот это Сакама Бхакта, когда вот положение такое, как бы, нечистой преданности такое, что тут же человек вроде преданный, а тут же он уже против Кришны, когда просто какую-то кусту попросили.
Да, но дальше приводится пример здесь с этим дворцом, что на самом деле получилось так, что Лила там целая была, как этот вообще дворец пришел к Пандавам, что нужно было сейчас, по-моему, Агни, он заболел, в общем, с пищеварением случилось, он попросил, можно я, мол, тут сожгу этот лес. А лес принадлежал, по-моему, опять же Индре. Ну, Кришна там сожжен, да, конечно, не вопрос. Вот он начал его поглощать, но там еще в этом лесу демон этот, Майя Данова, по-моему, был. И он попросил прощения, ребята, спасайте меня, тут сейчас сожгут заживо.
Лес Кандава.
Лес Кандава, да. Вот. Ну, Арджуна добрая душа, Кришна говорит, да зачем он, ну это же демон, убей его. Ну, а Арджуна сжалился. И тут тоже Шрила Прабхупада замечает, что на самом деле преданные, они еще более милостивы, чем сам Господь. Вот. Ну и он, да ладно, давай спасем, что нам. Он мне не враг, что он плохо никогда не делал. Ну и за это, по-моему, когда они спасли этого демона, демон решил отблагодарить Арджуну, и он построил дворец вот такой, что там полубогам не снилось. Ну, вот, вплоть до того, что там такие галереи были, по-моему, я что-то слышал, описывалось, что, допустим, Дурьотхана, если шел по дворцу, ему казалось, что ты идешь по полу, это как будто бы вода, и в то же время не вода, и все так просто, там такие чудеса, что даже там не стыдно было полубогов принимать. Вот очень такой удивительный. Ну, дворец был. Вот там.
Ну. Здесь вот, знаешь, мне кажется, в этой главе нужно увидеть основную как бы идею, что вот Юдхиштхира, он задает вопросы, да, Арджуне.
Угу.
И он не хоть он и догадывается, да, что он увидел все эти признаки, и он сказал, видимо, Господь ушел. Но он не задает этот вопрос, он только в самом последнем тексте спрашивает. Он ему задает наводящие вопросы, там, ну что, как там дела у них, Двараки, как там Ядовы, как там в Матхуре, как там Господь, наслаждается ли он еще обществом своих преданных, там, как там, как у тебя у самого дела, Арджуна говорит. Может быть, что-то такое печальное, может быть, тебе кто-то ногу отдавил в троллейбусе или что-то, или не извинился. Ну, ты что-то...
Может, ты врага не победил какого-то.
Да, то есть, может быть, кто-то там что-то, или ты не смог кому-то помочь, там что-то, как бы ты нарушил где-то дхарму, был вынужден, кому-то отказал там, или что-то. Или тебе в магазине сдачу там не доплатили, ну, или что-то такое. А потом он говорит... Или, может быть, все-таки Господь ушел? Как бы вот он на самый последний момент оттягивает вот это вот. Он не сразу с порога. Ну что, Кришна уже? То есть для него это очень такое. Как бы.
Еще тут вопрос тоже странный. Не вступил ли ты в связь с женщиной с сомнительной репутацией? То есть, если бы ты вступил просто в связь с какой-нибудь нормальной женщиной, это ничего. То есть, а если сомнительная репутация, то здесь уже как плохо. По идее, вообще связь с какой-то женщиной должна быть плохо.
Просто для кшатрия есть другие правила. Кшатрий, он, это его дхарма.
А если... связь имеется в виду, женился или там, в смысле, ночь провел?
Просто если женщина, она, допустим, приходит к кшатрию и просит его зачать ей ребенка, то он не может ей отказать.
А если у меня есть любимая жена, она там, ну это же вообще как-то...
Ну, значит, он должен ее себе... Ну, как фиг знает, я не знаю тонкости этих вещей, но как бы вот... Не, он может, наверное. Ввиду каких-то вот обстоятельств особых.
Хотя Шкунти тогда сказал, ну, Арджуна, а, Пхиме, слушай, тебе женщина просит, ты давай. Хотя у него уже Драупади была жена, по-моему, да?
Да, но несколько жен не проблема была в то время.
Да.
Вот. То есть, и в конце он все-таки спрашивает, ну что?
Ты опустошен, потеряв Кришну.
Да, это, ну, это глава такая, ее, конечно, вот, читать, погружаться, вот такие вот настроения, здесь вот эмоции передаются, которые Юдхиштхира все это переживает, и здесь нужно читать вот так, не на платформе ума, а стараться почувствовать. Вообще весь Бхагаватам, его нужно стараться почувствовать, и в конце концов совершенство рассказывания Бхагаватам – это стараться передать это чувство. Разве, потому что Бхагаватам это не гьяна, не карма, не что, это чувство. И, конечно, оно передается также через разные философские вот эти подробности, разные детали. Мы это все описываем, и это все снабжает картину разными деталями. А что вот у меня тут ребенок сидит? Он так надо взять его. Вот. Так что вот такая история. Особенно это касается вот эти вот 10, 11 глава. Это такие главы, они, ну, просто там нектар. Просто там даже как бы особо... Просто надо читать и стараться вот почувствовать эти вот настроения. Вот, и тогда будет очищаться сердце потихоньку, постепенно, если читать комментарии Шрилы Прабхупады, удивительно. Вот, Бхагаватам вдохновляет. Это наш метод. Он состоит из двух вещей. Также, опять же, вот Вишванатх Чакраварти, я вот читал тут, во второй песне он пишет, что слушать, повторять святое имя и слушать о Кришне. Слушать истории о Кришне. Но эти истории, они только в Бхагаватам есть. Вот. Ну, 14 глава, да. Ну, в целом, тут все просто. И вот Юдхиштхира, он начинает замечать, да, аномалии все эти. Обращается к Пхиме, начинает делиться, говорит: Пхима, посмотри, что творится. Видимо, наверное, Господь ушел, ты смотри. И начинает описывать. Сначала он признаки заметил, такие перемены циклов, потом характер людей изменился. А потом он говорит: Пхима, ты смотри, я наблюдаю очень аномалии серьезные. И он говорит вот как раз в соответствии с этой наукой, как Нимитта, да, называется?
Нимитта,
да. Вот. И он описывает все вот это. Разные тонкости, что шакал на него где-то там залаял, собака какая-то там или что-то еще. Ну, можно это прочитать подробно там. Удивительно. Для нас это, конечно, все не кажется уже странным каким-то. Но он видит, что какие-то животные вокруг него стали обходить, какие-то коровы не с той стороны ходят. И то есть он понял, что... Говорит, посмотри. И вот Арджуна вернулся. Пришел Арджуна, и на нем лица нет. Он очень... погружен в печаль. И Юдхиштхира все это еще одно дополнительное подтверждение того, что его опасения, они... Хотя он не хочет в них верить, но он видит, что все складывается одно к одному. И он видит, да, игры Господа закончились, и он отправляется. И Юдхиштхира, он как бы погружается в это трансцендентное состояние такой вот печали, как бы скорби. И он говорит: Арджуна, ну что же там? Как там в Двараке? Как там ты через Матхуру проезжал? Как там в Матхуре? Хотя там уже никого ни в Двараке, ни в Матхуре не осталось. И он спрашивает: как там Господь? Как ты сам? Что ты такой печальный? Может быть, ты что-то неправильно сделал или что-то где-то, какие-то проблемы? И сам он понимает, что это нереально, что Барджуна что-то неправильно, или где-то он там кому-то на ногу наступил в троллейбусе. То есть, или где-то там женщину какую-то обидел, или кого-то там не защитил. То есть, ну, невозможно. И он понимает, что только одна причина может быть того, что Арджуна в таком состоянии. Это то, что он погружен в этот транс, как бы вот, разлуки с Кришной, потому что Кришна ушел. И в 15 главе следующей будет описываться вот это настроение Арджуны, передаваться, как он был, как сердце его пересохло в этой скорби, и как он начинает говорить о Кришне, и начинает как бы погружаться в такие трансцендентные эмоции. И он чувствует, что сейчас он погрузится очень сильно, и он не сможет, он просто разрыдается и будет просто в трансе, в самадхи просто падет, не сможет дальше служить Господу, дальнейшие лилы завершающие провести. И поэтому он начинает вспоминать наставление Бхагавад-гиты, он начинает думать. И таким образом он преодолевает как бы вот это даже. То есть Бхагавад-гита, она может нас также взять нас в руки, когда мы в невежестве находимся, в материальной скорби, и также, когда духовные эмоции переполняют, также она Арджуне помогла вот свое такое уравновешенное состояние вернуться. Он вспомнил то, что Господь ему говорил: всегда помни обо мне, всегда поклоняйся мне, всегда думай обо мне. И Арджуна просто понял, что мне нужно просто помнить о Кришне, поклоняться, он будет в моем сердце, а я в его сердце, и все хорошо. И он так вернулся как бы в свое такое уравновешенное состояние. И это будет описано дальше, вот, в 15 главе. И потом описывается просто, как Пандавы, они уходят, последнее вот это свое служение, последнюю лилу они показывают, как нужно оставлять этот мир, как нужно уходить. Они уходят в Гималаи, и там они оставляют. И очень там интересный момент, Саня, вот если ты будешь готовиться, вот там, я когда эту главу разбирал, вот в соответствии с комментариями Вишванатхи Чакраварти, там вот комментарий сделан, ты можешь почитать. Там особенно интересны вот эти тексты, где он описывает, что он, как он отрекся от всего, что он...
Юшитхира?
Да, деятельность как бы ума, он... то есть чувство он отдал уму, ум... то есть наоборот, ум отдал чувствам, нет, наоборот, да, чувство уму, потом ум он отдал пране, почему пране, вот уже апане, смерти. Апана – это как бы жизнь, поток, который отвечает за оставление тела также, то есть за апана, апану – смерть,
исходящий, да, поток.
Телу. Да. Да, и тело трем гунам, то есть вот это вот, подумай, это очень интересный момент там, такой,
это еще там мы обсуждали он. А? Вот эти йогические моменты, это все что-то как-то сложно.
А там на самом деле, да, выглядит все очень сложно.
А если... зачем вот это все, вот это, если ты чистый преданный, и ты просто жди, тело сейчас останется, сам Кришна придет, тебя заберет.
На самом деле...
Кришма Деви, зачем он ждал тоже там юга, это он был чистый преданный. Чего ему там ждать? Оставил, да и все равно ты к Кришне уйдешь.
Ну, а также...
Хотя нет, он был один из вас, он, по идее, пока еще полубогом должен был.
Есть определенная, это все равно лила, то есть Кришна, он все равно через этих преданных показывает, как следовать правильно всему, потому что не все на таком уровне и так далее. Есть очень много разных тонкостей. И здесь также, и вот эти вот два текста, 41 и 42 в следующей главе, они очень важны также для нас, хотя с виду кажется, что что-то такое описывается совершенно трансцендентальное и абстрактное, вообще непонятное нам. Но на самом деле в этом можно увидеть очень простую идею, которая также нам может помочь в жизни, в медитации. Мы когда с преданными это обсуждали, я тоже сначала очень долго не мог понять, но вот по милости как-то вот Вишванатхи Чакраварти, комментариев как-то всего этого. Хотя, может быть, не помню, был у меня уже этот комментарий или не был. Но как-то мы вот разобрались и увидели, что в этом есть очень такая полезная вещь, вот эту медитацию держать также в уме, которую Юдхиштхира предлагает. Здесь вот он Сута Госвами описывает, как он размышлял. Она очень практична, несмотря на то, что она выглядит как что-то такое совсем непонятное. Попробуем завтра с этим разобраться. Вот. И дальше все, панда выходит, заканчивается этот, ну, как бы, такой вот диалог, этот небольшой тема. И дальше он начинает парикшита все. Он рождение уже описал парикшита, и теперь нужно описать его деяния, самые такие вот яркие. И вот эту историю, как он докатился до жизни такой. На берегу Ганги в Каупинах сидит и слушает Бхагаватам. Вот.
Ладно. Спасибо, дорогие преданные.
Спасибо, Гари Кришна.
Антарат Шримал Бхагаван Ки Джай.
Джай.
Шрила Прабхупада Ки Джай.
Джай.
Гаур Прамананда Хари Бхал.
Хари Хари Бхал. Всем хорошего дня. Хари Кришна.
Хари Кришна, спасибо.
Хари Кришна.